Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Время 20 часов, суббота, 27 ноября, и я провожу сегодня свой монострим, который я назвал «Саммит за демократию». Его еще, в общем, можно переводить как «Саммит демократии», но об этом мы говорим попозже. Пара объявлений, как это обычно, перед моим эфиром. Ну, во-первых, у меня просьба огромная, как обычно, меня уже плюют в экран, значит, за то, чтобы за мои призывы подписываться на канал Фейген Лайф. Мы действительно подобрались очень близко к 278 тысячам, и, конечно, для нас важно достигнуть 280 к началу декабря. Ну, есть определенный у нас график, по которому мы работаем, с учетом его строим, в общем, нашу сетку вещания. От этого зависит начало вещания второго канала. Скоро я его санонсирую. Скорее всего, с начала Нового года мы начнем его работу. Так что зависит от вас, насколько интенсивным будут просмотры, насколько быстро будут подписываться люди, которые смотрят, кстати, без подписки и так далее, и так далее. Ну, если есть возможность помочь каналу, то мы всегда будем рады. У кого есть лишнее, не надо отрывать от себя, как я всегда обычно говорю. По ссылкам у нас есть на канале, в описании о канале и под каждым видео ссылки там на Сбербанк, на всякие там PayPal, на биткоины и так далее. В общем, если у кого-то есть возможность, посмотрите эти ссылки и, может быть, по возможности помогите каналу. Нас тут несколько человек работает, приходится, в общем, как-то выворачиваться. Но это тоже нормально. Если вдруг сложности есть, то лучше просто подписывайтесь, распространяйте ссылки на эфиры, это очень-очень важно. Я, как всегда, сначала сделаю вступительную часть, потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Не буду вас мучить субботним вечером, но буду максимально сжато отвечать на ваши вопросы по возможности, конечно, и таким образом постараться ответить как можно больше их число. Сейчас у нас уже смотрит 2600 человек, около 1000 лайков поставили. Спасибо, друзья, что вы в субботу предпочли любым другим занятием этот час вместе со мной провести. Вот в чем все дело. Саммит демократии – это такая штука, которая, в общем, больше носит символический характер. Я впервые о ней услышал от самого Маккейна, сенатора Маккейна. Я с ним дважды встречался, когда был адвокатом по политическим делам, летал в Вашингтон. И, в общем, виделся с ним первый раз по делу Савченко, второй раз по делу Сущенко. И, в общем, он мне оба раза, буквально вот второй раз был уже за полгода до смерти, он уже знал, что у него рак, он, конечно, об этом не говорил, но вид у него уже был такой потрепанный сильно. Он этот рак лечил долгие-долгие годы. Вот, рак мозга. И, в общем, он впервые мне говорил тогда, первый раз, когда я его посетил, о том, что вот есть такая идея саммита демократий. В конечном итоге она всегда предполагала, что будет создан какой-то альтернативный универсальный институт. Тот, который заменит ООН. Пусть не для всех стран, но только для тех, которые собираются жить в условиях свободного общества, защиты гражданских прав, политической демократии, рыночной экономики, ну, всех тех имманентных вещей, которые свойственны тому, что мы подразумеваем под демократией и капитализмом. Несмотря на всю условность, в общем, подобного рода определений, современный капитализм, он куда в большей степени выражает социальные черты системы, нежели только частную собственность, частное начало, которое предполагает занятие бизнесом, то есть извлечение прибыли. В общем, современное общество, оно более сложное в 21 веке. И эта идея всегда как-то меня занимала, мое воображение. И надо сказать, что республиканцы, которые были протагонистами, республиканцы американские протагонистами этой идеи, смотрите, как с легкостью отдали ее демократам, которые подхватили ее в лице вот, собственно, Байдена и его администрации, которые решили ее реализовать. Причем реализовать ее самым решительным образом, поскольку вход в это счастливое будущее, он фильтрируется. И попасть на этот саммит демократии могут страны, которые либо полностью соответствуют вышеперечисленным признакам, о котором я сказал, либо как минимум стремятся им соответствовать. Дело не в простом, примитивном процессе вестернизации, которым должен быть охвачено государство, то есть подражание Западу. Нет, нужно самостоятельно, добровольно, последовательно искать способы для создание открытого общества. Это является приоритетом, а совсем не внешнее управление, о котором так любят говорить страны куда восточнее, о которых мы тоже сегодня поговорим. Давайте теперь разберемся, что из себя представляет этот саммит демократии, для того, чтобы было понятно, почему такую болезненную реакцию вызвала со стороны Москвы, Пекина и ряд других мест информация о том, что такой саммит собираются проводить. Вот первая заметка, которая была опубликована Интерфаксом. Я специально взял отечественные ссылки для того, чтобы не заподозрили нас в каком-то специальном оболванивании. Вот, смотрите, Интерфакс публикует: США обнародовали список стран, приглашенных на саммит за демократию. А 24 ноября информация: Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в саммите за демократию, организованном президентом США Джо Байденом. Согласно опубликованному списку, Россия и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций. Приглашенных на саммит за демократию стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии, заметьте. Союзника США по НАТО, Турцию, участвовать в саммите также не позвали. Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины. Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. Число участников не значится. Я прошу специально обратить внимание на наличие в этом списке из стран бывшего СССР именно Армении. Все остальные более-менее понятно. Почему? Страны Балтии, Молдавия, Грузия, Украина – это понятно. А вот Армения, и об этом будет разговор особый. В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных разработке конкретных обязательств и результатов для саммита. Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед. Ну, что касается гражданского общества, это все понятно в пользу бедных, потому что, естественно, туда поедут какие-то избранные леволибералы, но это вообще не имеет никакого значения, потому что для нас представляется интересным, какой, собственно, тренд обозначает проведение этого саммита в разделении мира, в его поляризации. То есть, спустя 30 с небольшим лет, да, мир снова вступил в период, когда он разделяется на два полярных лагеря. И если раньше 20 век определялся противостоянием, ну, так называемым, социализма и капитализма, хотя это много сложнее была система, тем не менее, коммунистические страны, страны тоталитарные, объединялись вокруг бывшего СССР, и, собственно говоря, он олицетворял собой некое лидерство, противостоящего политическому Западу, его ареалу, некий иной полюс, иную ось, которая представляла собой альтернативу политической демократии и свободе, создавая идеологическую модель, которая всем известна была как социализм или, там, не знаю, коммунизм, можно было назвать. Далее, что самое интересное, мы вступили в период, который уже во второй половине, я бы сказал, уже десятых годов был обозначен как новое противостояние, в результате которого разделение шло не по идеологическому, скорее, признаку, а по признаку цивилизационному, который в свое время еще в конце 80-х, начале 90-х обозначили ряд весьма существенных исследователей, такие как Фукуяма, который говорил о конце истории, но оговаривался о том, что с победой либеральной демократии, в чем прогноз его явно не оправдался, потому что победа однозначно это, в общем, без альтернативности политической демократии либерального толка, мы не видим. Она, в общем, уступила в борьбе некоторым другим формам, но об этом разговор дальше. Появятся, возможно, какие-то альтернативы. Тогда, в то время, Фукуяма говорил о национальных вызовах, вызовах религиозных. И, в общем, тот же покойный Самуэль Хантингтон, который написал замечательную книгу о столкновении цивилизаций, ее еще переводили как «Борьба культур». Хотя культура – это не очень точный термин, но цивилизации, обозначив, что мир никогда не будет един. Мир никогда не будет таким, как его видит себе коллективный Запад. Исключительно либеральным, созданием системы политической демократии, как универсального, универсальной системы, принципы которой распространяются на любые страны и народы. Этого не могло быть по определению. Нужно было быть готовым, что разделение будет углубляться. И, собственно говоря, вызов исламский, когда, в общем, на Ближнем Востоке, в ряде других мест были созданы последовательно несколько альтернативных систем. То, что мы понимали под Аль-Каидой, то, что потом сменилось ИГИЛ, то, что продолжает существовать как архаические системы на Востоке, в основном исламские, это альтернатива, которая, конечно, не могла завоевать вот этого большого полюса. Представить себе, что будет Запад как коллективное начало и противостоящий ему исламский мир, который, несмотря на почти миллиард мусульман, живущих на планете, станут единственной альтернативой коллективному этому Западу, США, его союзникам, Европе, либеральной и так далее. Ну, в общем, такой альтернативы не сложилось. А какая альтернатива появилась? Удивительным дело, но за последние буквально 20 с небольшим лет стало понятно, что такую альтернативную модель создает Пекин, создает синьская цивилизация, причем действительно окрашенная именно расовыми особенностями, потому что цивилизация китайская, она, безусловно, может существовать только в рамках своих границ, своих пространств, но оказалось, что она куда больше использует универсальные разного рода модели, которые оказываются приемлемыми для других народов. Да, этот процесс идет не так, как это происходило с коммунистической идеологией, распространявшейся с марксизмом, распространявшейся на всех континентах, в разной, конечно, динамике, в разной скорости, но, тем не менее, мы видели и в Азии, и в Африке, и в Европе проекты коммунистические, которые по большей своей части канули в небытие, но остаются какие-то реликты типа Кубы, Северной Кореи. Насколько в них выражен этот идеологический марксистский элемент и насколько они оказались традиционными или вбирающими в себе другие какие-то особенности иных систем, ну, например, в Северной Корее определенно мы видим отталкивание от архаики азиатской, которая очень специфически себя выражает именно в этой части света. Чего там больше, коммунизма чистого или же восточной азиатской исторической психологии, это еще вопрос такой открытый для дискуссий. Но удивительное дело, это лидерство Пекин взял на себя не так, чтобы очень сильно стремившись к нему политически. Да, он распространял свое влияние экономически, он становился более могущественным, набирая вес как система, которая имеет совершенно невероятную динамику развития экономическую, социальную отчасти. Китай сильно урбанизируется. Но, тем не менее, он стал центром притяжения, к которому стремятся то подражать, то зависеть, даже становиться вассалами страны с гораздо более длительной идеологической историей. И такой страной оказалась Россия. Она оказалась страной, которая не является главным полюсом противостояния США, а всего лишь придатком по отношению к коммунистическому Пекину. И вот в чем эта особенность. Смотрите, буквально на английском языке в National Interest, это американский журнал Дмитрия Саймса, агент, чистый агент Москвы, Симис его, так сказать, зовут по тому, как он был, учился здесь, в России, приемный сын Дины Каминской, между прочим. Вот опубликована была статья на ресурсе National Interest двух дипломатов, послов Пекина в Вашингтоне и посла России в Вашингтоне Антонова. Я не буду английскую часть вам демонстрировать. Если кто захочет с интересом, может это все обнаружить в оригинальном виде, пожалуйста. А мы посмотрим с вами, как отрывки из этого публикации Интерфакс опубликовал у себя и о чем идет речь. Смотрите, это вот пересказ этой статьи, этого и публикации, этого текста. Российская Федерация и Китай отвергли идею саммита демократии, за демократию. 27 ноября материал. Китай и Россия отвергают идею международного саммита за демократию, который пройдет в декабре по инициативе США. Об этом говорится в совместной статье послов России и КНР США Анатолия Антонова и Циньгана, опубликованный в National Interest. В материале издания говорится, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию, раскол в мире, создав новые разделительные линии. Демократия – это не прерогатива, цитата определенной страны или группы стран, а универсальное право всех народов. Это может быть реализовано несколькими способами, и ни одна модель не может соответствовать всем странам. Поэтому основным критерием демократии должен быть народ, и только он имеет право управлять своей страной, отметили послы России и Китая, отмечается в статье. В Китае установлена обширная, целостная социалистическая демократия. Прошу обратить внимание, они ее так аттестуют, причем китайский посол, не какой-то Вася Пряник. Она отражает волю народа, соответствует реалиям страны, пользуется сильной поддержкой населения. Временем было доказано, что демократические процессы в Китае развиваются и действуют, отметили послы России. Демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой управления и демократии является основополагающим принципом его политической системы. Еще раз, Россия-демократическая, вот тут я ржал вообще до степени... совершенно невероятно. Федеративное, говорит, правовое, блядь, государство с республиканской формой правления. Это, представляете, у нас республиканское называется то, что, значит, Путин вместе со своими родственниками и друзьями оккупирует эту страну и так далее. И демократия, кавычки открываются, является основополагающим принципом его политической системы. Этот Антонов, он вообще как бы юморист, похлеще... значит, Петросяна. Политическая система России неуклонно развивается, нуждается в стабильной и спокойной обстановке, гарантирующей права и интересы ее народа, заявили дипломаты. Антонов и Циньган считают, что демократия – это не только внутреннее управление. Она также должна быть отражена в международных отношениях. Подлиннодемократическое правительство будет поддерживать демократию в международных отношениях. Вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека – препятствует их развитию. Слушайтесь, защиты прав человека, обращаю внимание. А санкции являются посягательством, сука, на их суверенитет, единство и территориальную целостность. Противоречит уставу ООН и другим основным нормам международного права и явно антидемократично, говорится в заявлении. В нем указывается, что в мире существует только одна международная система, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций. Вот это очень важно. Сразу щемануло, сфинктер сжался в ощущении того, что это будет иметь приблизительно такое продолжение, при котором ООН достанется Китаю и Москве. Существует только один, представляете, международный порядок, то есть тот, который опирается на международное право. Они считают, что нет никакой необходимости беспокоиться о демократии в России и Китае, а некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Китай и Россия призывают все страны мира прекратить использовать дипломатию, основанную на ценностях, для провоцированной разногласий и конфронтации. Практиковать взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях и работать над гармоничным сосуществованием между странами с различными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития. Ранее США обнародовали бла-бла-бла-бла-бла, ну, 110 стран. Песков, кстати, заявил, что пытаются приватизировать слово «демократия» США. Ну, учитывая, что, разумеется, не США придумали демократию, но точно, абсолютно провозгласили и следуют демократии как основополагающему и принципу, и существу, главному существу системы, созданной на североамериканском континенте. Но об этом Песков не говорит, это уже для него не так важно. Так, ну вот какие главные выводы? Вот смотрите, почему такая болезненное упоминание именно о ООН? Потому что совершенно определенно в случае создания, в случае и успешности такого саммита, конечно, встанет вопрос о том, что нужно создавать для демократии, политических демократий, свою отдельную систему. Сосуществование в рамках одной международной системы невозможно. Потому что, безусловно, она всегда будет попираться со стороны тех, кто только декларирует приверженность этим демократическим принципам, международному праву. И мы видим, что именно такими являются Пекин и Москва, поскольку в том же самом Россия совершает, не сама Россия, а, конечно, ее власть, поскольку она оккупирует эту страну, это внутренняя оккупация, совершает действия, которые вообще ничего общего с международным правом не имеют, будь то в отношении Украины или любой другой точки земли, мы с легкостью обнаружим, что международное право полностью, подчеркиваю, игнорируется. Россия вышла из системы международного права. Приблизительно так же можно воспринимать и Пекин, который, ну, в меньшей степени агрессивен вовне, но внутри самой системы китайской, принципы тех же самых прав человека, которые являются не внутренним делом, не внутренним национальным делом, а являются в соответствии с всеобщей декларацией прав человека универсальной ценностью, которую защищают народы всех стран и вправе вмешиваться в случае, когда такие права человека нарушаются, в дела, внутренние суверенные дела стран. В противном случае совершенно невозможно пребывать в одной организации такой, как ООН, если ты говоришь о том, что права человека или их нарушения, точнее, являются внутренним делом, и никто не может указывать на эти нарушения. Тот же Китай последовательно угнетает не только народы внутри себя, это и уйгуры, например, там создана абсолютно концлагерная система, но и в принципе Китай является, как тут они себя обозначили, социалистической демократией, в которой права человека не находятся не то что в приоритете, не на первом месте, а вообще не соблюдаются и не защищаются. Китай, безусловно, совершает очень странный дрейф от авторитарного к тоталитарному и обратно модели, вот такой модели, потому что, начав с тоталитарного прежде маоистского Китая, при Дэн Сяопине была попытка создать систему чуть более открытую, безусловно, потому что рынок был насущной необходимостью для модернизации китайской традиционной системы, которая, в общем, получила оболочку коммунистическую, но, в общем, продолжала оставаться очень традиционной. При Си Цзиньпине, как это ни странно, вновь начался некоторый обратный процесс в сторону тотального контроля. И этот процесс идет с некоторым ускорением. И, возможно, на выходе, в промежуточном финале, мы получим обратно такой же Китай, который гораздо в большей степени игнорирует защиту частных интересов, позволяет себе вторжение в частную жизнь гораздо больше, экономическую жизнь, и социальную, ну, не говоря уже о политической, политических свобод в обычном понимании в Китае, безусловно, нет. Там система, которая выглядит несколько жестче, чем система в России, но Россия не отстает, и, собственно говоря, мы находимся в динамическом движении к созданию тоталитарной системы, несомненно. И, собственно говоря, Москва не случайно выступила в лице этих двух послов, Ганя и Антонова, именно в Вашингтоне, в англоязычном издании совместно, для того, чтобы показать единство, симбиоз вот этих интересов второго полюса. И если очевидно, что страны, которые приглашены, вот эти 110 стран, которые Госдеп пригласил к участию в этом форуме, договорятся о том, что им нужно создать свою отдельную универсальную систему, которой они точно будут следовать и не будут иметь проблем с тем, что универсальная эта система, распространяющая на все страны и все народы, не работающая, абсолютно потеряла свою эффективность. И инструмент ООН, мы видим, что он раз за разом демонстрирует свою абсолютную бесполезность, то эти народы создадут такой орган, что это будет? Лига наций, Лига демократии. Это уже второй вопрос. Это техника. Но точно, абсолютно народы разойдутся, и кому-то достанется, знаете, как в Орловской океане и противостоящей империи, достанется жить в одном месте или в другом. Там пример, конечно, не очень удачный, поскольку разницы между этими двумя полюсами никакой, то в данном случае все-таки эта разница будет ощутимой, поскольку те, кто останется за забором, внутри вот этого большого ареала несвободных, недемократических систем, которые будут лидерство, над которыми будет держать Пекин, Китай, которому все время надо развиваться, и он будет поглощать сателлитов, вассалов, для того, чтобы обладать их территориями, обладать их ресурсами, и Москва здесь самый лакомый и самый близкий кусок, то, безусловно, и, конечно, следует говорить о том, что не повезет тем народам, которые волей-неволей оказались в зависимости от этого положения вещей. Вот пришлось родиться в таких условиях, и изменить эту систему очень непросто. Потому что надо будет выпасть не только и избавиться от нынешнего оккупационного режима Путина и ФСБ, о котором, кстати, прелестно, совершенно превосходно говорил Юрий Фельштинский в своем последнем эфире, если кто не смотрел, пожалуйста, отсылаю его на этой неделе именно к этому эфиру. Там не безинтересные выводы сделаны, и я считаю, что они очень близки и моим представлениям о том, что сложилось после 91 года, после краха коммунизма, какая система возобладала, возымела успех на пространстве 1/9 суши. Посмотрите этот эфир. Так вот, избавиться надо будет не только от Путина и его клики, и от Лубянки. Нужно будет избавиться еще и от Китая. И вот это тяжелейшее осложнение, понимаете? Потому что если этот полюс, противостоящий демократиям, интегрируется, и в нем, я подчеркиваю, будет иметь лидерство Китай, то просто так Китай уже не отпустит Москву и русский народ. Русский народ будет сражаться не только с внутренней оккупацией, но и, возможно, внешней. Безусловно, речь идет о десятилетиях. Это не произойдет завтра. Но вектор этот, он определенный. Удивительно здесь ведь еще что. Поразительно, что люди эти, находящиеся у власти в Кремле, все окружение Путина, сам он, его дети, блин, вот эти вот внуки, кто там у него там и так далее, они-то, народ русский, загоняют именно вот в это пространство, в эту модель существования, подневольную, в которой есть управляемый и управляющий. Никаких других страт внутри такого системы нету. Но предпочитают личный выбор, личное самоопределение, они предпочитают именно на этом благословенном Западе. Вы посмотрите, буквально вот сейчас, пример за примером, я уже не говорю о том, о чем мы говорили много-много раз. Дочка вот этого Калашникова из ФСИН, который ответственен за швабры в жопах, которого сняли вот только буквально, ну, там шило на мыло поменяли, поставили МВДшного генерала Гостева. Дочка учится, ну, падчерица она у него в Швейцарии. В Швейцарии в иностранном вузе. Маленькая деталь. Мало о чем, быть может, свидетельствующая, но очень показательная. Эти люди, какими бы сатрапами они ни были, точно, определенно знают, чего они хотят для своих детей, для своих семей, для самих себя. Они предпочитают оставить это наследство таким, как вы, а сами жить на благословенном Западе, окруженные деньгами, благополучием, защищенными правами и своими капиталами. Вот это они хотят сделать за счет народа России, и это пока у них получается и очень, и очень хорошо. Они сумели перетащить туда все доходы, все деньги за последние там, 30 лет и устроиться благословенно там, продолжая вахтовым методом грабить Россию. И это является показателем. Болезненность здесь, она вторична, когда мы говорим о том, что они выступают против саммита демократии. Для них куда больше важным является то, как определяются они. Антонов, он в Вашингтоне, понимаете? И поэтому он-то останется в этом Вашингтоне, когда забор, этот железный занавес, окончательно между двумя этими системами опустится. Именно так он представляет себе будущее свое и своей семьи. Равно как так же себе представляет это будущее семьи Патрушевых, Лавровых, я не знаю, Нарышкиных, Хиришкиных и так далее, и так далее, и так далее. Это 27 минут я выступал вот с этим спичем. Мне хотелось бы, чтобы вы задумались над всеми этими аспектами, потому что, еще раз повторяю, не произойдет ничего одномоментно. Не будет такого, что завтра этот забор опустится. Но вектор этот, он уже прочерчен, и совершенно определенно ситуация будет развиваться именно по этому сценарию, который я описал выше. С неизбежностью нам придется жить, так сказать, в империи суши или империи моря, так или иначе выбирать место, в котором вы хотите, чтобы жили ваши дети, чтобы сами вы, сколько уж вам отведено, прожили, потому что, пожалуй, что борьба может оказаться и не слишком успешной, когда я говорю о том, чтобы избавление от внутренней этой оккупации может осложниться еще и вассалитетом по отношению к гораздо более мощному, могущественному соседу, который будет уздой для того, чтобы народ русский из этого выбрался. 8 тысяч почти 200 человек нас смотрят, 2620 лайков нам поставили. У меня огромная просьба к зрителям, если можно, в этот субботний вечер ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал. Еще раз напомню, если у кого-то есть возможность, помогайте каналу материально. Это сильно поможет развитию нашего канала. Хочу еще одно маленькое объявление. На следующей неделе, до конца этой, будет, ну, буквально завтра и на следующей неделе будет масса эфиров, очень интересных. Не пропускайте их. Вот. Те эфиры, которые уже были на этой неделе, мне кажется, были очень интересными. Конечно, кому-то нравятся одни, кому-то нравятся другие. Каких-то эфиров больше нравятся, какие-то меньше. Это нормально. Это нормально. Какие-то гости вызывают симпатию, какие-то антипатию. Это тоже нормально. Это тоже нормально, но тем не менее, я считаю, что практически любой выпуск у нас был достаточно интересным, очень содержательным. Если вы наберете силы терпения, просмотреть их все, вы об этом не пожалеете. Так, ну теперь, как обычно, я готов ответить на ваши вопросы и постараюсь быть не очень многословным, но, с другой стороны, ответить как можно большему числу. Если кто-то хочет задавать вопросы, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир, то есть помечайте ваши вопросы, что вы обращаетесь ко мне. Ставьте знак вопроса или восклицательный знак, ну так, чтобы я видел, как-то выделяете, чтобы мне было проще отвечать на ваши вопросы. Так, нам тут помогли Алга 1964, Елена Е, Алина Мордвинова, спасибо вам, друзья. Ерор 422 тоже помогает каналу. 300-400 рублей. 400, спасибо, друзья. Так, давайте отвечу. Вот Владимир Бычков спрашивает. Марк, в чем, по-вашему, наверное, пропущен букву В? Заключается конечная цель и задача саммита демократии. Что может ожидать Байден от саммита в ближайшей перспективе? Что может ожидать Украина, Молдова от саммита? Ну, Владимир, я уже сказал. Я думаю, что, в общем, цель в конечном итоге такая, чтобы создать собственный вот этот международный орган, подобный ООН, но тот, который все-таки будет более действенным, где вопросы международного права не будут сталкиваться с проблемами их реализации, как это происходит в нынешнем ООН, там, с постоянным Советом Безопасности, в котором избавиться от Китая и от Москвы невозможно, и реальная действенность этого органа, она блокируется наличием именно таких постоянных членов. Я думаю, что он свой век отжил. ООН был продуктом послевоенной договоренности стран-победителей. Война закончилась давно. И поэтому мне кажется, что если именно такой орган будет создан... А ведь в чем прелесть? Если будет такая альтернатива создана, ведь те, кто останутся вне вот этих 110 стран, примкнувших к такому будущему ООН, ведь притягательность будет расти. Вот Беларусь, она же не попадает в эти 110 стран, ее не приглашают. Почему? Потому что у власти стоит вот этот колхозный диктатор Лукашенко. Но он же не вечно будет. Когда-нибудь что-то изменится. И для таких стран будет перспектива прислониться не к Пекину и Москве, а прислониться именно к чему-то, что уже существует и дает гарантии следования международному праву, создания системы политической демократии, в том числе и безопасность и защиту, в том числе и вооруженную. Мир переходит в новое состояние. Посмотрите, космос становится и борьба в нем становятся факторами не периферийными, а определяющими масштаб и могущество стран. Возможно, что именно в этом 21 веке, будь то война, будь то противостояние в космосе, будут определяющими. И это является не последней задачей для вот этих двух ареалов, которые уже определились, в которых безопасность будет обеспечиваться, в том числе и не в последнюю очередь, например, ядерная безопасность, используя космос, космическое пространство. То есть в этом уже появляется не просто глобальный, а мегаглобальный масштаб, при котором страны, которые испытывают тягу, желание присоединиться к первому миру, будут получать еще и безопасность такого уже масштаба 21 века. И это, мне кажется, немаловажно. Что касается Украины и Молдовы, это страны переходные, которые стремятся вместе со своими правительствами, там меняют правительство, меняют власть, стремятся присоединиться к этому сообществу демократий. Вы скажете, гарантировано ли это для них, тоже Украины? Никто не может ответить на 100%. Никто не может ответить на 100%. Но, во всяком случае, эти страны находятся в процессе перехода именно к окончательному определению. Та же Армения, например, это страна 50-50. Она может попытаться вырваться из-под контроля Москвы, либо оказаться объектом аншлюса. Я, кстати, считаю, что Армения в конечном итоге, если ей не удастся вырваться из-под опеки Москвы, учитывая ее тяжелейшее геополитическое положение, войну с Азербайджаном и так далее, вполне может оказаться еще одним регионом России и потерять свою независимость. Это будет очень небезынтересная, драматичная история судьбы армянского народа. Но, кстати сказать, именно Армения приглашена в числе этих 110 стран принять участие в саммите демократии. Вот теперь и посмотрим, даст ли Москва возможность Пашиняну поехать на этот саммит и, собственно говоря, принять в этом большом мероприятии участие, учитывая то, что я рассказал о болезненности отношения к этой инициативе Вашингтона. Так, читаем дальше. Пишут Тор Ас. Китай как альтернатива – это, пожалуй, привлечение. Ну, уважаемый Тор Ас, совсем нет. Совсем нет. Ну, во-первых, Китай – это 1,5 миллиарда населения из тех 7 с лишним миллиардов, которые живут на планете. Ну, так, в общем, я вам скажу, почти 1/5 населения Земли. То есть, так, в общем, 20 с лишним даже процентов скорее. Ну, можно там спорить, какое население Земли, там есть ли 7,5 миллиардов или нет. Но я бы сказал, что это не так мало, во-первых. Во-вторых, Китай действительно могущественная экономика, как минимум в этой части света. Я имею в виду в регионе Тихоазиатского бассейна, Южной Азии, вообще азиатского континента. Более того, Китай не скрывает экспансионистских планов пока только к собственным отпавшим в свое время территориям. Сейчас это только Тайвань остается из конвенциональных территорий или, ну, может быть, отчасти Монголия, но его амбиции гораздо дальше распространяются и на Русскую Сибирь, я имею в виду Восточную Сибирь, Дальний Восток и так далее. Масса стран находится в прямой экономической зависимости в этом регионе. Китай выходит в экономическом отношении за пределы своих границ, не вмешиваясь сильно в политические расклады в Африке, частично в Европе, но в меньшей степени, там, в Южной Европе, на пространстве бывшего СССР, посмотрите, что происходит в Центральной Азии, в Казахстане, в Кыргызстане. Китай очень активен, поэтому говорить о том, что географически, геополитически он не создает этой альтернативы, создает. Масса народов, которые продолжают пребывать в архаическом состоянии, видит некую даже привлекательность в зависимости от Китая, как это было в свое время от СССР, ну, например, Афганистан. Посмотрите, талибы, которые ведут очень плотные переговоры, связанные плотными отношениями с Пекином. Это разве не показатель? И масса таких примеров можно привести. Соединенные Штаты, несмотря на желание противостоять этому процессу, в общем, кое-где уже уступают. Посмотрите на экономические возможности Китая. Они, ну, если не интенсивно растут, то, по меньшей мере, не уменьшаются. И это является тоже показателем весьма существенным. Весьма существенным. Поэтому я бы сказал, что сама Америка, сам Вашингтон оценивает Китай как реально альтернативу, как создание модели альтернативной политической демократии, олицетворяемой тем же США и его союзниками. Поэтому говорить о том, что это не тянет на целую альтернативную модель, я бы сказал, что этот поезд уже ушел, вполне себе тянет, и об этом речь идет, и достаточно серьезно обсуждается на разных площадках. Так что я бы думал, что инициатива, которую подхватили демократы, инициатива республиканцев изначально, о проведении такого саммита демократии, там, саммита за демократию, это как раз именно способ объединить все страны в противостоянии китайской модели. Именно эта цель стоит. И если бы не бурный рост Китая, в том числе и военный рост, я напомню, что Китай обладает бюджетом 650-670 миллиардов долларов по году, американский военный бюджет 720 миллиардов. И это означает, что Китай по существу бросает вызов американской демократии и американскому могуществу. Эта гегемония, она, конечно же, имеет, с одной стороны, предметный характер, но и зачастую условный, потому что под Америкой мы все равно понимаем коллективный Запад, несмотря на все внутренние противоречия, которые имеются. Китай в этом смысле един внутри себя. У него нет внутренней рефлексии, поэтому часто китайцы и побеждают. С другой стороны, удивительное дело, та же Москва, которая, посмотрите, как в унисон с Китаем, ведет свою политику, делает политические заявления исключительно в поддержку Китая. Мыслимое ли дело, что наладились отношения всего лишь какие-то 35 лет назад? Мы с Китаем воевали на Даманском. Часть территории пожертвовали в свое время для улучшения отношений с Пекином. И вот смотрите, какая существенная перемена. Теперь Китай главный союзник Москвы. Посмотрите на частоту визитов, с которыми ездят в Китай политические лица из России. Безусловно, лидером прокитайской партии является Шойгу, министр обороны Шойгу. Он частый гость в Пекине, он встречается с ведущими лидерами Китая. Он сам тувинец, и Тува не так давно вообще стала частью бывшего СССР, ну, теперь и России. А в свое время, в общем, была зависимым от Пекина территорией. Это произошло фактически с войной, Второй мировой войной. Так что его отношения с Китаем и возможность использовать Пекин для того, чтобы обладать властью и даже ее приращивать, Шойгу, безусловно, является идеей Шойгу. И, безусловно, вокруг него группируются такие же политики, которые понимают, что Китай – это могущественная сила в этих краях земли, и нужно использовать эти отношения с Пекином для усиления своих позиций внутри российской власти. Это он делает с успехом. В той или иной степени подобное стилизованное поведение свойственно многим, и в том числе Лаврову и ряд других лиц, которые понимают, за кем сила. Так что я бы не преуменьшал этого значения. Так, поехали дальше. 41 минуту я в эфире, отвечаю на ваши вопросы. Почти 9 тысяч нас смотрят. 3500 лайков нам поставили. Спасибо, друзья, что вы не пропускаете эфиры, несмотря на субботу, когда можно потратить вечер на более интересные занятия, вы все-таки пришли ко мне послушать, что тут Фейгин вам рассказывает. Так что спасибо вам огромное. Так. Ну вот Сергей ССС пишет, что Россия, цитирую, цитату приводя, «Россия – правовой демократический государство», после этой фразы должен раздаться смех за кадром, как в ситком. Ну, знаете, Сергей, они постоянно смешат этими вещами. Они сейчас в какой-то момент выбрали модное определение развивающейся демократии, чтобы прикрывать им, собственно говоря, вот это движение к тоталитаризму. То есть, как бы от авторитарного своего состояния они уже не отмахиваются, не отнекиваются, но говорят, что это такой процесс, который неизбежен, что для России свойственно именно таким образом формировать власть, что ее несменяемость, потому что несменяемость, это свойство исторической России и российской политической системы. Вот. Но совершенно же очевидно, что над этим смеются все, не только в Америке, но и в России. И никакая Россия, конечно, не правовое, не демократическое, а скорее антиправовое, антидемократическое пространство. И такая аттестация нужна только ради риторической фразы, и не более того. Потому что можно сказки рассказывать про демократию, какая она, хорошая или плохая. Путин, кстати, позволяет себе то и дело критиковать либеральную демократию, отзываясь о ней пренебрежительно, то наоборот, значит, называя себя чуть ли не либералом, последовательным сторонником этой самой демократии. Но это лишний раз доказывает, что человек этот, во-первых, идеологически абсолютно беспомощный, несмотря на то, что он интуитивно, как часть корпорации, а Путин является частью вот этой ФСБшной корпорации, следует за некой идеологической моделью. Конечно, ее можно охарактеризовать как фашистскую, потому что Россия – это корпоративное государство. Мы это много-много раз обсуждали в наших эфирах. Несомненно, это фашистская идеологическая модель. Другое дело, что в ней есть признаки ригидные, бывшие советские, в ней есть признаки отсылки к муссолинивской модели фашистского государства. Мы с легкостью обнаружим там и какие-то традиционные формы, которые азиатские, деспотические, мы их тоже видим, ну и так далее. То есть, это такая очень сложная субмаргинальная система. И поэтому для них столь болезненно не принадлежать номинально к такому саммиту за демократию, поскольку этим постоянно надо прикрывать свои маневры в отношениях с коллективным Западом. Ведь не случайно, говорит, отсылка идет к санкциям. Санкции, собственно говоря, что такое санкции? Как я уже много раз говорил, в условиях неработы, отсутствия действенности институтов универсальной юстиции, при отсутствии международного суда, там, исполнимости решений международных организаций, той же ООН, например, в отношении Украины, которая принимала резолюцию Генеральной Ассамблеи об оккупации Крыма и так далее. Санкции являются некой формой альтернативной юстиции. Страны вправе наказывать других провинившихся путем введения односторонних санкций. Что такое санкции? Это, собственно говоря, односторонне выраженные действия по отношению к недоброжелателю. То есть, я не хочу принимать у себя указанных физических лиц, политических лиц и так далее. То есть, запрещаем въезд. Я блокирую их счета на своей территории. Я не на вашей территории блокирую. Зачем вы открываете счета в Соединенных Штатах, используйте корсчета в Нью-Йорке для транзакций своих и так далее. Нет, вы этого делать не будете. Но это же одностороннее решение в отношении себя, которое принимает страну, если мы говорим о Соединенных Штатах. Сходным же образом блокируется деятельность компаний, принадлежащих этим лицам и так далее. Так вы не размещайте. Вот при Сталине же не было таких проблем. У Сталина же не было счетов на Западе. Ну, там другие были вопросы, да? Но эти же люди, еще раз хочу вас обратить внимание, что особенность заключается, что жить-то они хотят именно на Западе. Они хотят сохранять эту систему не для себя, а для вас, для обывателей, чтобы вы жили в концлагере. А они так и предпочитают жить в условиях вот этого сообщества демократии, вот этого саммита демократии вечного. И чтобы по отношению к ним не вот это херак-херак башку отрезать, как в Китае, да, или расстрелять, значит, а чтобы в отношении них суды, чтобы в отношении них права человека, а в отношении вас не надо прав человека. Вот это преступное желание, оно и определяет отношение и болезненную вот эту реакцию на отказ принять их в числе этих 110 стран в качестве полноценных участников такого саммита. И посмотрите, этому были посвящены не только комментарии того же Пескова, я думаю, что, кстати, очень скоро выскажется Путин по этому поводу, безусловно, понимая, куда все идет, и безусловно, адресую свои претензии, инвективы по отношению к Соединенным Штатам. Вот. По этому поводу пропагандисты визжат. Ну, вот какой-то вот этот пидорас-дурачок Соловьев. Вы посмотрите, вот его последняя программа, по-моему, Симоньян, там, Шаманьян там, и так далее, они посвятили целую программу, или полпрограмму, я не всю смотрел, да, тому, что, значит, саммит демократии – это вот... Затея, значит, поганая, почему туда приглашают, нас не приглашают, как обычно, не хочу пересказывать. Ну, а дача-то у него в Комо, на озере, в Италии, в стране, в которой принадлежит к этому сообществу демократии. Он же, сам он, будучи евреем, приняв со всей своей семейкой фамилию, значит, Соловьёвых, из него Соловьёв, как из меня, значит, Турсанбаев. Так вот, он, значит, тем не менее, имеет это израильское гражданство, еще там массу паспортов, потому что они все слизнут туда, где их не тронут и где им обеспечат безопасность, в том числе и их прав, в том числе и финансовых, и экономических, и хозяйственных, всяких других. Ну, имущество не отнимут. И поэтому так болезненно они воспринимают санкции, потому что санкции ударяют по их статусу там. По их статусу в России они никак не ударяют эти санкции. Они даже их обогащают. Потому что им компенсируют, дают бабки из наших налогов, дают деньги, компенсацию того, что они теряют там. Но санкции для них, прежде всего, болезненны в силу тех причин, что там это препятствует им находиться на благословенном Западе. Вот тот же Калашников, он же под санкциями находится. Вот бывший руководитель, теперь Федеральной службы исполнения наказания. Он 2 года. Он офицер КГБ, генерал. Прошел там все, что можно в ФСБ. Значит, а его падчерица, о которой я вам сказал, учится и живет в Швейцарии. Понимаете? А он-то хотел бы тоже туда, в Швейцарию, сука, но... Он под санкциями, он теперь туда попасть не может. Это после Навального ввели в отношении него эти санкции, как руководителя вот этой пенитенциарной системы в России. Так что нужно понимать, что эти аспекты, они представляют для них болезненные, одновременно очень такое, я бы сказал, пролонгированное действие вот от этой болезненности. Потому что они понимают, что... Тем самым, если создастся такой альтернативный международный институт, то санкции станут еще более расхожим методом воздействия на подобных, значит, руководителей, политических лиц, глав государств, чиновников и так далее. Вот. А так-то они все хотят жить вот на Лазурном берегу, вообще в Америке хотят жить. Ну, все это хорошо известно, и ничего здесь нового. Так, давайте читаю дальше. 49 минут мы в эфире, почти 9400 человек нас смотрит. Пожалуйста, распространяйте ссылку, чтобы прибавилось еще какое-то количество людей. Будет интересно, чтобы все-таки перевалить за 10 тысяч. живых просмотров. Мы всегда ориентируемся именно на эту цифру. Так. Дмитрий Мезенцев пишет. Марк Захарович, насколько конвергенция по сахару еще актуальна по сей день? Я поясню для зрителей. Действительно, Сахаров в свое время опубликовал работу о конвергенции. Что такое конвергенция? Это сближение систем. Вот у него была такая концепция сближения капитализма и социализма, и что они вот таким образом преодолеют пропасть между двумя системами и таким образом выйдут на некую модель, конвергентную вот такую, которая позволит примирить непримиримые противоречия между трудом и капиталом, капитализмом, социализмом, идеологией коммунистической и идеологией либеральной и так далее, и так далее, и так далее. Я бы сказал, что она и тогда не была актуальна, уважаемый Дмитрий Мезенцев. Она и тогда-то не дала никакого своего результата, потому что отсылки искусственные к модели шведской, скандинавской, о том, что вот там социализм, никакого там социализма, конечно же, нет. Вот. Это политические модели, в которых социальная роль государства просто выражена гораздо существеннее, чем в той же Америке, например. Да? Хотя это меняется, и, безусловно, сближение происходит внутри самой системы политической демократии, рыночной экономики, правовой системы и так далее, правового государства. Внутри себя она, эти приоритеты меняют в сторону большей социальности, большей защиты прав социальных, не уступая правам человеческим. При том, что, конечно, нынешняя система, как это ни странно, на Западе тоже испытывает давление внутреннее. Она находится в кризисе. Потому что то, что происходило в Соединенных Штатах, то, что, в общем, повторялось в Европе и не закончилось, конечно, характеризуется как кризис. Там, движение БЛМ, то, что вот происходило в связи с Трампом. Это вся лихорадка. Ну, посмотрите, они же выходят из этого. Все говорят, о, вот, если выберут Трампа, всему конец. Ничего страшного. Трампа выбрали, никакого конца. Через 4 года его сменил Байден. Сейчас я слышу возгласы о том, что вот Байден – это что-то чудовищное уже со стороны сторонников Трампа в той же Америке. Ничего не станет и Байден, и что-то будет новое. Сменяемость. Власть все время меняется. Она то и дело обладает новыми признаками, которые характеризуют реформу системы. Безусловно, она реформируется раз за разом. И при Трампе она в той же США реформировалась. И при ныне, при Байдене. Останется ли Байден на следующие 4 года, когда пройдут выборы, это неизвестно. Но, тем не менее, система демонстрирует устойчивость только исключительно благодаря политической демократии, рыночной экономике, всему тому, что мы традиционно предполагаем, традиционно подразумеваем под открытым обществом. Поэтому идея конвергенции сейчас абсолютно не актуальна, сближать нечего. Сближать, например, диктатуру московскую, да, вот эту авторитарную систему путинскую с политической демократией на Западе, а как ее сближать? Как можно найти что-то общее? Да, оно есть в виде как бы рыночной экономики. Но только это госрыночная экономика в России. Монополизированная. Экономика бюрократическая, которая, да, предполагает наличие частной собственности. Она не утрачивается. Но она все время сужается, это пространство частного начала, частных свобод. К частным свободам, безусловно, относится право частной собственности. Как конвергировать эти вещи? Практически у этого нет перспективы никакой. Поэтому, наоборот, как раз саммит демократии разводит это окончательно. Он перестает разговаривать языком то одобрения, то критики. Он разговаривает конфронтационным языком. Мы демократия, вы не демократия, вы нечто другое. Нам с вами не по пути. Мы вынуждены будем, в силу того, что шарик один на свете, мы вынуждены будем взаимодействовать как минимум для предотвращения войны. Чтобы вам не было позволено начать ядерную войну, вы должны понимать, что мир будет находиться так же, как и в те 50 лет, там даже больше после Второй мировой войны, в концепции сдерживания взаимного. Да, скорее всего, будет возобновлена тактика взаимного сдерживания. Но так ли уж она была плоха? Она и в советские-то годы была неплоха, потому что после Второй мировой войны обладание ядерным оружием, а быстро его получили американцы, которые использовали немецкие разработки и добавили, усилили это своими исследованиями в области ядерных технологий. Москва, советский режим, который украл эти секреты и сумел, в общем, благодаря высокому интеллектуальному научному уровню, которым обладали русские ученые, повторить этот же опыт и стать обладателем ядерного оружия. Передав в дальнейшем, Сталин передал ядерные технологии Пекину, Мао. Но сейчас мы понимаем, что вновь наследуется именно эта идея не распространять ядерное оружие, то есть не увеличивать ядерный клуб, и одновременно с тем взаимное уничтожение, что должно являться препятствием для желания одной из сторон использовать ядерное оружие для уничтожения системы, которая противостоит ей. Я думаю, что скорее вот концепция ядерного взаимного сдерживания она возобновится. А вот насчет конвергенции у меня большие на этот счет сомнения. Так. Читаем дальше. Почти 9500 человек нас смотрят. Я прошу всех, кто присоединился, это еще там где-то полтысячи человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сильно это нам поможет для распространения эфира. Не обессудьте. Сделайте огромную услугу. Так. Калмакшал пишет. Китай на уйгурах, казах обкатывает здесь и сейчас цифровой контроль, соцрейтинг. Вот это он готов предоставить человечеству. Уважаемый Калмакшал, на самом деле Китай не только на уйгурах и казах обкатывает этот социальный рейтинг, цифровой контроль. Он на самих китайцах, на ханьцах. Обкатывает его с не меньшим успехом. Кстати сказать, технологии цифрового рубля, я вам отсылаю, цифрового юаня, кстати, который уже работает, но это когда будет как бы криптовалюта, но только государственная. Когда будет известно, куда вы потратили одну копейку, потому что все будет иметь цифровой код. У нас по этому поводу с доктором экономического Кочергиным была, кстати, программа, отсылаю к тому, кто хочет поинтересоваться ей. А то, что касается цифрового иного контроля, там, от интернета и фаервола, от социального рейтинга, вшитых в QR-коды всей вашей жизни, добросовестного поведения с точки зрения государства или же противопоставления себя этому государству, это все уже вчерашний день, это все давно уже в Китае существует. Сейчас Россия пытается сделать то же самое. В чем, собственно говоря, вся история с QR-кодами, касающаяся в русском, так сказать, изводе. Проблема не в самих QR-кодах как таковых. Потому что QR-коды есть и в Европе, QR-коды есть в разных местах. Там, во Франции, я не знаю, в других местах. Разница существенная заключается в том, кто и с какими целями использует эти QR-коды. Государство, конечно, всегда хочет этого контроля. Но в современных системах политических на Западе государство является зависимым от общества. Общество выбирает государство. Себе государственных чиновников на выборах. В России никто никого не выбирает. Более того, благодаря этому контролю общество получает от государства по максимуму. Это все. Это касается и любых вакцин, которые они могут получать. И в том числе и право не вакцинироваться. Это и деньги, которые платятся в периоды локдаунов. Это и возможность выразить свое отношение к неудовлетворительной деятельности государства на выборах. Много чего еще. Ничего этого в России нет. Наоборот, цель как раз и состоит в том, чтобы это закабаление, без того уже имеющееся, потому что вас загоняет в локдаун, денег не платит. Охренительная вещь. Ты сидишь дома, но денег тебе государство не дает. Оно тебя загнало, и ты там вакцинируешься, не вакцинируешься, но тебе же кормить-то надо, если ты, еды не будет, ты гораздо быстрее умрешь, чем от коронавируса. Значит, тебя загоняет в ситуацию, при которой покупка еды, проезд на общественный транспорт становится привилегией, становится не обязанностью государства предоставить тебе эту социальную гарантию. Не забывайте, что Россия живет в условиях резко-континентального климата, у нас зима очень долго. Человек, который едет на общественном транспорте в какой-нибудь Казани, ему просто холодно идти пешком или стоять на остановке. И это не просто шутка. Люди будут замерзать и умирать уже от того, что они не имеют возможности при отсутствии этого QR-кода проехать на этом транспорте. Но в этот QR-код будет вшиваться все на свете. Не только ваше добросовестное вакцинирование первой, второй фазы и так далее. Но будет туда вшиваться вся ваша жизнь. Туда будет вшиваться, ходите вы на митинги или нет. Как вы платите налоги? Если у вас долги, перед ФССП. Можете ли вы, так сказать, ваши болезни, например, там, являетесь вы ВИЧ-инфицированным? И этот рейтинг будет считывать разные службы, забирая из него все свое. Вы будете приходить на устройство на работу, там будут работодатели считывать и смотреть, насколько вы им подходите не по параметрам, которые и не имеют права требовать, а по любым параметрам. Вы будете приходить, получать возможность права выезда с учетом, значит, вакцинирования, вас не будут выпускать за пределы России, например, если вы будете демонстрировать этот QR-код на пограничном контроле, а вам скажут, нет, вы не пройдете. Как же я вот вакцинировался? Нет, дружок, у вас что-то тут не так и так далее. И во всем так, понимаете? И во всем так. И именно это будет использовать российское государство. Оно для этого вводит QR-коды, а не для того, чтобы защитить граждан от смерти в результате коронавируса. Если бы они действительно этого хотели, они бы позволили ввести иностранные вакцины, они бы, в конце концов, улучшили бы ситуацию со здравоохранением, чудовищную ситуацию. Не в Москве. В Москве-то она, может, и благополучная. И в ряде крупных городов. Может быть, в многих крупных городах. А в провинции, в далеких местах от этих центров урбанистических и так далее. Они же этого не делают. Ровно потому, что их задачей ставится не спасение жизни людей. Чем больше умрет, им от этого будет лучше. Меньше пенсии платить. Они этого даже не сильно скрывают. Но в том числе и для того, чтобы вы были предельно зависимы от вот этого суррогата Аусвайса, который вам обязывают иметь и так далее. Так, почти 9700 человек нас смотрит. Еще отвечу на какое-то количество вопросов. Час, одну минуту я нахожусь в эфире. Не буду, так сказать, преувеличивать это время, значит, но постараюсь еще ответить. Так. Наталья Волкова пишет, какая дружба с Китаем? Китай дружил и дружит только сам с собой, а мы для них лишь корм. А что это отменяет из сказанного? Я, в принципе, именно это и говорил. Китай эгоцентричен, он замкнут на себе. Он вообще... Вообще, о Китае, чтобы он раздавал деньги, никто никогда не слышал. Американцы только и занимаются, увеличивая свой госдолг, поддерживая всех налево и направо, что и вызывает тяжелейшую критику внутри самой страны. Ну, там есть свои особенности у этого процесса. Так, читаем дальше. Так. Ну вот пишет Василий Лосейник, такой ник у него. Другая часть тоже сидит, сложа руки не станет, замутит тоже что-нибудь. Ну так замутит и что? И что это изменит? Ну, представьте себе Китай вместе с Москвой, какой-нибудь Венесуэлой, Северной Кореей и Афганистаном придумают что-то свое. Вы представляете такой набор? Их как-то смущает, в общем, смущает создавать нечто подобное. Слишком уж очевидна противоестественность союзов. Конечно, хочется с такими, как США. Все равно мы понимаем, кто в мире является передовой цивилизацией. Чего бы мы там ни говорили. И как бы ни говорили о могуществе Китая, но мы с очевидностью понимаем, на чьей стороне технологические успехи, экономические успехи, контроль за геоэкономикой большой и так далее. Поэтому, безусловно, и, конечно, что бы там ни создавалось, оно будет уступать и по масштабу, и по значимости тому, что будет делать саммит демократии, то, что будут делать США со своими союзниками. И это объективно. А потом, понимаете, они же испытывают рефлексию. Ну, с кем садиться? Действительно, садиться с северокорейскими лидерами, с талибами и так далее. Ну, как-то, в общем, они для себя личную судьбу ведут другой, во всяком случае, московские правители и так далее. Так, читаю вопросы. Мне респект многие высказывают. Хорошо. Ну, вот тут замечают, что Монголия не слушает Китая, каждый год выпускает Далай-Лама в Улан-Батор на целом месте для молитв и передачи практик буддизма. Монголия – демократическая страна, и Китай не слушает. Монголия, безусловно, очень ориентирована на реформы, причем демократического толка, несмотря на свой традиционный уклад, он не меняется, он подвержен изменениям, но все равно продолжает сохраняться в очень значительной степени приверженность. Но Монголия – это очень маленькая часть. Это очень маленький просад по сравнению с 1,5-миллиардным Китаем. Причем Монголия знавала подобные реформы. Как это ни странно. Да, это были скорее все-таки степные разного рода опыты, практики. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Монголия не конкурент Китая в очень многих отношениях. А Америка далеко. Единственной страной, которая полноценно может защищать свою принадлежность к западной цивилизации, несмотря на всю специфичность, является Япония. Ну и отчасти Филиппины, несмотря на то, что Филиппины сильно критикуют за нынешнего президента Дутерте, но, кстати, который вполне себе привержен принципам демократии, а критика в основном идет из-за его радикальных мер по поводу отдельных направлений государственной политики. Ну, там с наркотиками и наркоманами он борется, с наркоторговлей. Тем не менее, смотрите, Филиппины приглашены на саммит демократии. Филиппины не перестают после свержения диктатуры Сухарте. Эта страна продолжает оставаться демократической, никто не ставит под сомнение ее статуса, несмотря на все. В том числе и Бразилии, в том числе и Бразилии, кто бы что ни говорил. А вот Турция, например, из этого списка вычеркнута, что является весьма симптоматичным. Так. Китай захватит Сибирь и перестреляет всех коррупционеров, а это всех чиновников. Фидель Кастро под таким ником пишет человек. Он перестреляет, да, он, безусловно, их перестреляет, посадит своих чиновников, которые будут не меньшими мздоимцами, но это уже другая история, потому что свои же ближе, чем чужие. Так. Стараюсь ответить как можно больше, друзья. Так. Так, сейчас я извиняюсь, может, промахиваюсь на какие-то вопросы. Владимир Китаев уточняет марку, что сахар вратовал не только за конвергенцию, но и за мировое государство. Конвергенция мирового государства – это две грани одной медали. Но это ничего не меняет, ничего не оправдалось из этих надежд. Да и не могло оправдаться, потому что эта идея была человека, во многом рефлексировавшего от создания бомбы, к которой он имел отношение, став трижды героем социалистического труда. И многое из его занятий в части прав человека было как искупление за создание термоядерной бомбы. Так что тут уж... Да нет, все это ерунда, конечно. Ну что ж, дорогие друзья... Иван Иванов, Марк Захарович, как вам идея непосредственной демократии? Ну, мы слишком отвлеченно говорим о непосредственной демократии. В конечном итоге идеи непосредственной демократии реализованы. Посмотрите на Швейцарию. Она считается лучшим из образчиков, где непосредственная демократия реализовалась в значительной степени. Референдумы, с проведением которых вплоть до как изображать на марке в профиле Льванфас политика, и заканчивая собраниями, на которых непосредственно голосованием решаются в местных сообществах, ну, то, что мы называем местным самоуправлением, вопросы местного значения и так далее, в том или иной степени практически непосредственно демократия присутствует. Угрозой ей является вот нынешний мир, при котором цифровая... Вот это не непосредственная, а опосредованная связь людей, она в сильной степени влияет на отправление функций демократии. И это действительно является проблемой. Так. Идея непосредственной демократии, безусловно, является имманентной демократии как таковой. Ну что ж, дорогие друзья, я уже час 10 минут, как по своей практике, я постарался максимально занять ваш вечер. Ну, час чуть больше я могу себе позволить, но все-таки передерживать не стоит. Я благодарю всех, кто был сегодня со мной в эфире, те, кто меня слушали. Ну, надеюсь, что вы разместите ссылки в своих эфирах, в соцсетях. в своих соцсетях, в своих группах, для того, чтобы и другие люди посмотрели в записи этот эфир. Мне кажется, он представляет интерес, поэтому, если найдете такую возможность, сделайте, пожалуйста. Это как также, напоминаю, помогайте нашему каналу в описании к этому видео и в описании к опции «О канале» вы можете увидеть те финансовые площадки, на которых вы можете свои пожертвования отправлять. Если у вас есть такая возможность, это сильно бы помогло нам. Ну и, конечно, приходите на следующие эфиры. Я напомню, на следующей, например, неделе, завтра тоже будет эфир, но в понедельник у нас будет Алексей Арестович. Поговорим о последних событиях в Украине, о том, что творится вокруг передислокации к границам Украины сил Министерства обороны России. На вторник у нас будет Федор Крашенинников, ну и еще будет масса интересных эфиров разных людей, и новые люди будут тоже. Сейчас мы ведем переговоры, на следующей неделе, возможно, в среду-четверг появится несколько новых лиц. Всем огромное спасибо, дорогие друзья, был рад всех видеть, не болейте и до свидания.